Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве около 300 человек провели пикет в поддержку журналиста Олега Кашина. Жертвами взрыва в Караче стали 20 человек. В Сеуле открылся саммит группы 20. В Москве более 300 человек собрались сегодня на пикет в поддержку жестоко избитого неизвестными журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. На акции выступили друзья и коллеги Кашина, а также гражданские активисты. Милиция не препятствовала проведению пикета. Акция была санкционирована властями. Она стала продолжением серии одиночных пикетов, которые с 6 ноября проходили у здания ГУВД Москвы. Подобные пикеты были организованы и в других российских городах. Ранее в четверг Олег Кашин пришел в сознание, но пока он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об основных требованиях пикетчиков в поддержку Олега Кашина рассказал интервью «Радио Свобода» один из организаторов пикета в Москве Анатолий Глеб Михайленко.
Первое – это назвать ответственное лицо, которое занимается этим следственной группой. Вот мы хотим знать, кто этот человек, чтобы он не остался какой-то мифической личностью. Второе наше требование – это допросы Турчака Василия Якименко и Стрельченко. Мы считаем, что эти три человека являются наиболее вероятными заказчиками покушения на Олега. И третье требование – это к 5 декабря назвать фамилии и имена наиболее вероятных подозреваемых, виновных в покушении на Олега Кашина.
Рассказал один из организаторов пикета. Не менее 20 человек погибли, около 50 ранено в результате взрыва, который произошел вечером в четверг в Караче, крупнейшем городе Пакистана. Таковы последние данные местных властей. Заминированный автомобиль взорвался у здания полицейского следственного управления в центре города. Здание полностью разрушено, поврежден ряд соседних домов. Продолжается поиск людей, которые могут оставаться под завалами. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Молодые журналисты Саратова провели акцию протеста против насилия в отношении сотрудников средств массовой информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Акцию протеста инициировало информационное агентство «Саратов Ньюс», говорит главный редактор издания Ольга Павлюкова.
Мы, молодые журналисты, независимые, хотим высказывать свое мнение, но мы, так как мы независимы, у нас нет защиты, мы хотим быть уверены, что на нас никто не нападет.
Молодые журналисты Саратова провели на центральной площади города флешмоб, в рамках которого было инсценировано условное нападение человека в маске смерти на представителей прессы. Акция проведена в знак солидарности с журналистом Олегом Кашиным, зверски избитым в Москве. В тот же день в Саратове было совершено нападение на редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова. 7 лет назад в Саратове был тяжело избит журналист Александр Крутов. 5 лет назад Сергей Любимов. В марте прошлого года изувечен топором редактор информационного холдинга «Взгляд» Вадим Рагов. Организаторы акции потребовали от властей остановить насилие против журналистов. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В Махачкале 7 милиционеров погибли сегодня в результате серии нападений боевиков. 2 сотрудника милиции и 3 гражданских получили ранения. В ходе перестрелки машина боевиков загорелась и взорвалась. 4 нападавших погибли. Парламент Ирака, собравшийся на первое заседание после выборов 7 марта этого года, избрал своим спикером Асаму Ан-Наджаифи, представителя блока, возглавляемого экс-премьером Ияда Малауи. Избрание спикера стало возможным после того, как ведущие политические силы Ирака согласовали состав высших органов власти, положив конец правительственному кризису, который длился 8 месяцев. Ожидается, что депутаты проголосуют сегодня за новый кабинет министров. Его главой останется действующий премьер Нури Аль-Малики. Ияд Алауи, его основной соперник, возглавит новое ведомство – Совет по стратегической политике. Пост президента Ирака, который носит в основном представительский характер, сохранит за собой Курт Джалаль Талабани.
Радио Свобода. Новости.
В Азербайджане Верховный суд отменил несколько приговоров журналисту Эйнуле Фатулаеву. Однако главный редактор газеты «Реальный Азербайджан» остается в тюрьме по обвинению в незаконном хранении наркотиков. рассказывает корреспондент радио «Свобода» Фарид Алифаглу.
Пленум Верховного суда Азербайджана в четверг рассмотрел вопрос об исполнении решения Европейского суда по правам человека по делу редактора газеты «Реальный Азербайджан» Эйнуллы Фатулаева. Ранее Страсбургский суд признал незаконными приговоры в отношении журналиста и потребовал его незамедлительного освобождения. Верховный суд Азербайджана отменил приговоры от 2007 года, по которым Фатулаев был дважды осужден в общей сложности к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в клевете, угрозе терроризмом и совершении других преступлений. В то же время Верховный суд отклонил ходатайство адвокатов журналиста о прекращении уголовного дела по обвинению Фатулаева в незаконном хранении наркотиков. По данному обвинению, журналист был осужден в июле этого года к 2,5 годам лишения свободы. Сам Фатулаев считает, что новое обвинение было сфабриковано в конце прошлого года с целью оставить его в тюремном заключении. Фарид Арифов, Углу, радио «Свобода», Баку.
В столице Южной Кореи, Сеуле, сегодня открылся саммит группы 20 ведущих стран мира. В центре внимания мировых лидеров вопросы борьбы с экономическим кризисом и координации усилий ведущих стран по обеспечению устойчивого развития мировой экономики. Ожидается, что особое внимание будет уделено так называемым «валютным войнам», наметившемуся дисбалансу курсов валют ряда государств. Наибольшие противоречия здесь существуют между США и Китаем. Ближневосточное мирное урегулирование стало главной темой переговоров госсекретаря США Хиллари Клинтон и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, которые прошли в Нью-Йорке. Перед началом встречи оба ее участника выразили убежденность в том, что продолжение прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами вполне возможно.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Большой театр», «Дон Жуан» или «Любовь к геометрии». Во второй части передачи «Брестская крепость» Александра Котта, «Ленинград и петербургский миф», «Кино без барьеров». Большой театр показал оперу Моцарта «Дон Жуан» в постановке знаменитого режиссера Дмитрия Чернякова. Премьера состоялась летом в Экс-ан-Провансе, и это совместная работа французского фестиваля Большого театра, Мадридского королевского оперного театра и канадской оперной компании в Торонто. В двух составах шестерка российских певцов. Остальные собраны со всего мира – из Греции, Германии, Канады, Америки. Некоторые уже пели в Экс-ан-Провансе, некоторые появились на сцене Большого театра. Музыкальный руководитель постановки Теодор Курензис. Он сторонник аутентичного подхода к музыкальным произведениям, а потому 50 музыкантов-добровольцев, никого не заставляли, учились играть на специально закупленных по такому случаю барочных инструментах. Скрипки с жильными струнами, хаммер-клавир, лютни, особенные духовые. На мой вопрос, сложно ли петь за барочным оркестром, ответили Анатолий Кочерга и Алина Яровая, самый опытный и самый юный из участников постановки.
В звучании самого оркестра есть большая разница. Просто у зрителей не будет возможности сопоставить, то есть сравнить, но это очень ощутимо. У меня иногда бывает такое, как бы невезение, потому что меня пытаются поставить так, чтобы меня меньше было слышно. Поэтому это не первый раз. Я первый раз спел в 90-е годы с Клаудио Аббадо «Дон Жуан» в театре Андервина. И то я чуть ли не на улице пел. Поэтому они, так сказать, говорят, много голоса. Так как они делают, кстати, записали моего Бориса на Sony Classic и убрали голос, микшировали так, что я просто иногда терялся, а я ли это? Очень сложная штучка, очень напряженная и очень высокая. Надо быть всегда начеку и быть внимательным самому к себе и, конечно же, к тому, чему написал Моцарт.
Самое сложное на самом деле, правда. Теодор очень много работал с нами именно над тем, чтобы голос звучал по-барочному, чтобы с оркестром сочетались мы максимально идеально. И для этого, конечно, приходилось немного по-новому учиться петь. Приходилось прибирать естественное вибрато, вот это вот, к которому мы привыкли хорошо так поналивать, как наша русская школа учит. Приходилось выравнивать максимально звук так, чтобы это было, вот как Курензис говорит, как водичка. Звук должен идти горизонтально, чтобы максимально хорошо звучала вертикаль всего ансамбля. Это очень сложно на самом деле. Очень уставали поначалу, но благодаря именно вот этому барочному звучанию максимально потрясающе звучат все эти ансамбли моцартовские.
Немного напомню предысторию. Дон Жуан Моцарт значился в планах Большого театра давно, но ставить его вместе с Курензисом должен был Анатолий Васильев. Идея была исключительно хороша. Васильев, режиссер, мог вернуться в Россию и въехать в нее через парадные ворота, то есть через главный музыкальный театр, а Большой мог записать себе в заслугу возвращение одного из лучших режиссеров мира на родину. Увы, замысел не воплотился в реальность. Известно, что Васильев был в Москве, приезжал из Парижа, что макет спектакля был готов, но что-то не сложилось. На вопрос, что именно, мне ответил заместитель директора Большого театра Антон Гетман.
Дело в том, что мы работали с Анатолием Васильевым на этот счет, и Теодор тоже был в этой компании. Просто те условия временные, репетиционные графики, которые хотел Анатолий Александрович получить от нас, они в условиях единственной новой сцены были нереализуемы. Вот и все. Мы договорились с Анатолием Александровичем о том постановке на вторую половину сезона 13-14. Он думает над названием, а это уже будет на исторической сцене. Работу с Васильевым мы планируем сделать. Но это будет не Дон Жуан, очевидно, но работа будет.
Существует и другая точка зрения. Большой театр предпочел купить уже готовый спектакль своего любимца Дмитрия Чернякова. Да, возможно, с точки зрения бизнеса так было и выгоднее. В любом случае, возвращение Анатолия Васильева в Москву откладывается на неопределенный срок, но Дон Жуан в афише Большого театра есть. Критики, которые видели и европейскую, и российскую версии, утверждают, что первая была лучше уже потому, что в ней Дон Жуана пел Босковус. И в этом случае героя Марлона Брандо из «Последнего танго в Париже» напоминало не только бежевое пальто и пояснение в буклете, но сама индивидуальность исполнителя главной партии. Вообще рецензенты часто полагаются на буклет и своими словами переписывают некоторые позиции в нем изложенные, в частности, про многочисленные открытые цитаты из знаменитых фильмов Бертолуччи, Пазолини и Бунюэля, а также про общий замысел, концепцию режиссера. Я же решила внимательнее посмотреть спектакль, а не буклет. Если судить по костюмам, действие происходит во второй половине 20-го, начале 21 века. Вечерние платья и костюмы, джинсы, свитера, яркие галстуки. Декорация выполнена в реалистическом стиле. Это огромный зал богатого современного дома, занимающий все пространство сцены. На полу ковер, потолок обшит дубовыми панелями, над массивным столом нависает огромная люстра, по стенам высятся книжные стеллажи. По временам сцену окутывает дым, постоянно меняется свет, исчезают или перемещаются отдельные элементы убранства, но принципиально ничего не меняется. Эффектное, но статичное сценографическое решение утомляет. На мой вопрос, что с темпами, заданный перед вторым актом генеральной репетиции Теодор, Курензис ответил, что они аутентичные.
Это сопротивление материала. Это стремление играть то, что невозможно, дает какое-то потрясающее напряжение, потрясающий такой пышный звук, который не можешь добиться, если аккуратно просто нам играешь. То есть Моцарт, великий мастер оркестра, знает, где нужно напрягать и требовать невозможного, и от этого берет очень большое напряжение сценической музыки. Все темпы, которые сделаны, они темпы, которые нет для удобства, а темпы игрового Вольфганга Амадея Моцарта. Потому что невозможно смириться с условностью каждой постановки. Я знаю, это сопротивление материала.
Значит, дирижер, оправдывая высокий темп, утверждает, что этот темп аутентичен, но совсем неаутентичные вокалисты совладать с ним не могут, иногда просто физически не успевают пропевать требуемые ноты. Значит, возникает очевидное противоречие – статика и динамика. Дирижер гонит темп, а режиссер тормозит развитие действия. Не только тем, что помещает весь спектакль в одну декорацию, но и тем, что после каждой картины с изрядным шумом падает тяжелый черный занавес, а на нем появляется сообщение – прошло полтора дня или спустя три месяца. Смыслообразующие роли эти остановки, на мой взгляд, не играют. Отвечая на вопрос музыковеда Екатерины Кретовой, Дмитрий Черняков сказал, что очень внимателен к музыкальной драматургии и следует за ней. Но верить этому не обязательно. Возьмем простейший пример. Звучит увертюра, которую, по идее, следует слушать. Но в то же время на черном занавесе экрана высвечивается текст. Действие происходит в доме командора. Донна Анна – его дочь. Оттавио – ее жених. Церлина – дочь Донны Анны от первого брака. Мазетта – жених Церлины. Эльвира – кузина Донны Анны. Дон Жуан – муж Эльвиры. Лепарелло – дальний родственник командора. Публика старательно изучает этот перечень, пробует его запомнить, и все это вместо того, чтобы слушать музыку. А потом, в течение всего первого акта, люди друг у друга переспрашивают, а Церлина она кто? Дочь Донны Анны, а кто ее первый муж и так далее. Как бы то ни было, увертюра уже принесена в жертву режиссерскому замыслу. И жертва эта напрасна. Опознать в персонажах родственников вам не удастся. Очевидно, настаивать на их родстве режиссеру было нужно для того, чтобы оправдать их постоянное пребывание в доме командора, то есть несменяемую декорацию. Еще до увертюры в прологе, при сочиненном к опере режиссером, в доме немолодого господина собираются какие-то люди, но они могут быть просто его знакомыми, допустим, адвокатами, бизнес-партнерами, врачами, телеведущими, да кем угодно, из высшего общества и его ближайшего окружения. Для того, чтобы уметь невербально, а зримо выявить родственные связи между персонажами на сцене, нужно быть некрошусом. Это чрезвычайно сложная задача. Но, по крайней мере, из пролога следует, что все действующие лица друг с другом хорошо знакомы. Однако, спустя полтора месяца или пять дней, они оказываются не в состоянии узнать друг друга. В оригинале так происходит потому, что они прячут лица под масками и вуалями, или потому что друг друга не замечают, но в «Дон Жуане» Чернякова таким старинным глупостям места нет. Можно, конечно, предположить, что дамы сами рады обманываться, но невозможно объяснить, отчего Дон Жуана не узнает Мазетта, совсем недавно сидевший с ним за одним столом. Еще несуразнее все это становится из-за того, что в либретто изменения не внесены. Там Церлина, например, осталась крестьянкой, а Лепарелло все еще слуга Дон Жуана. О своем герое греческий певец Димитрис Целякас говорит.
Здесь привлекательность Дон Жуана заключается совсем не в том, что он какой-то красавец-мужчина, который соблазняет женщин. Очень много есть спектаклей, где Дон Жуан – это такой роскошный мачо, на которого кидаются все женщины. Мы видели тысячи таких спектаклей, но мне важно здесь, что в этом образе есть что-то совсем другое в характере, гораздо более глубокое, чем вот эта внешняя привлекательность. И когда он говорит своим друзьям и людям вокруг «Viva la libertà», что он имеет в виду? Под этим. Это не просто свобода общения с женщинами, это нечто гораздо более глубокое. Я сам даже был по-своему поражен, столкнувшись с таким образом и с такой постановкой, потому что мне всегда хотелось сыграть Дон Жуана как какую-то намного более глубокую человеческую личность. И, по-моему, именно таким он предстает в этом спектакле.
Дмитрий Стелякас в «Торе» режиссеру объясняет, что Дон Жуан чужой, не такой, как все, а критики ему вторят. Герой, опустившийся мачо. Возможно, это касается Босковуса, но не таков молодой темпераментный грек, которого в этой роли видела я. Он представляется женщинам столь привлекательным, что домогаются его они сами, делают это настолько натурально, насколько позволено в оперном театре, то есть раздеваются, валятся на ковер и буквально раздвигают ноги. Партерные сцены совершенно однообразны. Наверное, в других позах вокалисты не смогут петь, но когда Дон Анна в третий раз обхватит тело Дон Жуана полненькими ножками, станет смешно. Впрочем, наш герой не смеется, а пугается и готов пуститься в бегство, но некуда, ведь за каждым здесь углом уж готов и стол, и дом, то есть повсюду его караулят нимфоманки. Ревнуя этого любовника поневоле друг к другу, Эльвира, Донна Анна, Церлина, а также Оттавио, Мазетта и Лепарелло решают мстить Дон Жуану. Они нанимают актера, похожего на командора, и тот поначалу является Жуану запросто, в халате, комнатных тапочках и с книгой в руках, а потом в финале снова усаживается за стол. Повторяется мизансцена пролога, и доводит беднягу до сердечного приступа. стало быть, переодетый актер доводит Дон Жуана до инфаркта и никакой мистики. Кстати, что-то очень похожее уже было в спектакле Юрия Александрова в Санкт-Петербург-опере. Театр приезжал в Москву на Золотую маску весной 2010 года. «Ренессансная витальность», тут начинается цитата, «сдана в утиль. Вечный сюжет красится современно-циничными тонами. Дон Жуан оживает сосвету не высшая справедливость, а снобское и прагматичное окружение, для которого свободолюбие – самое худшее распутство». Александровский Дон Жуан – не жуирующий гедонист, не сумрачный мизантроп, не романтический любовник и даже не неврастенический импотент. Человеческая естественность заглавного героя сама собой проявляется на фоне полированной камельфотности остального общества спектакля. Причем это общество явные проблемы с простейшими человеческими реакциями, если судить, например, по сцене, в которой сходящая с ума эротоманка Дона Анна требует от жениха ласки и чуть ли не вешается Дону Отаве на шею в дезобелье, а тот стоит недвижимой статуей из музея восковых фигур. Ларчик режиссерского замысла открывается лишь в последние минуты постановки, когда появившийся было из подземелья командор снимает с себя окровавленную рубаху с торчащей сердца шпагой и остается в черном костюме, а мнимая простушка Церлина из крестьянского платья переодевается в вечерний от кутюр. Тут-то и выясняется, что и любовь Доны Анны, и ревность Дона Отавио, и поединок с командором, и крестьянская свадьба Мазетта – все это был спектакль, подстроенный мелкотравчатой шушерой лишь для того, чтобы свести Дон Жуана с ума и заставить его в финальной сцене выпить яду. Это цитата из рецензии на спектакль Юрия Александрова, но в основном она совершенно подходит к Дон Жуану Дмитрия Чернякова. Значит, Дон Жуан, во-первых, не хочет женщин и не виноват в том, что они его хотят. Во-вторых, он убивает командора в потасовке, случайно. В-третьих, умирает от страха. В-четвертых, его карает не небо, а самые заурядные люди. В-пятых, он от них ничем, что бы ни говорил режиссер, не отличается, разве что одет менее строго. Так что в финале все празднуют победу над таким же лживым, циничным и равнодушным типом, как они сами. Все отринуто, и средневеково-мистическое содержание, и ренессансно-эгоистическое. Нет эротики, нет героев и жертв, нет нежных женщин и храбрых мужчин, нет обманщиков и обманутых, нет никого, кто вызывает хоть какое-то сочувствие. Одно только бездушное дурное общество. Имеет ли все это хоть какое-то отношение к музыке Моцарта? На мой взгляд, нет. Оригинально ли это? Нисколько, не только в драматическом, но и в оперном театре эти версии многократно отработаны. Справедливости ради скажу, что решение отдельных сцен, арий и ансамблей убедительны и оригинальны. Чрезвычайно выразительно решена серенада. Одинокий Дон Жуан вальсирует с бутылкой. Новый смысл, например, приобрела сцена, в которой богатые лицемеры поют вслед за Дон Жуаном «Да здравствует свобода». Вообще, Дмитрий Чернякова всегда очень подробно разрабатывает психологические мотивации, но старинная опера не знала системы Станиславского, она к ней не приспособлена и противится насилию. Для примера, Эльвира в этом спектакле поет «Кто тот жестокий, которого я полюбила» прямо в лицо Дон Жуану. Получается, что это не обвинение, а несколько завуалированное объяснение в любви. Что ж, придумано интересно, но в этом случае предполагается, что она знает своего визави. Однако через минуту-другую Эльвира сообщит, что его не узнала. Не узнала любимого мужа. Это она всерьез или притворяется? И таких психологически оправданных нелепостей, совершенно непонятных зрителям, не перечесть. Проблема и в том, что оперные певцы не умеют во всех подробностях передавать психологические нюансы. Они выполняют требования режиссера, но толком их не понимают и выглядят чрезвычайно неубедительно, чтобы не сказать нелепо. Потому что их главная сила, что бы кто ни говорил, это их голос. Речь не только о его силе и красоте, но и о его драматической выразительности. Оркестр, как мне кажется, звучит достойно. Работа проделана колоссально, и результат удивителен. Но если можно закрыть глаза на режиссуру, в прямом смысле слова закрыть глаза и только слушать музыку, то никак не удается отделить инструментальную часть от вокальной. А певцы, как я уже сказала, часто не поспевают за дирижером. При этом не поспевают в разной степени, поэтому расходятся не только с оркестром, но и внутри ансамблей. А жаль, потому что голоса Димитриса Телякаса, Бергиты Кристенсен, Колина Бальцера, Алины Ярославовны, и Черстена Вемму, Эдуарда Цанги, Вероники Джуоевой и Екатерины Щербаченко, Гвидо Лаконсоло. Красивые, выразительные. Анатолий Кочерга просто выше всяких похвал, он поет «Командора». Но несчастные певцы вынуждены выполнять требования режиссера и дирижера, между которыми нет практически ничего общего, да и сами по себе они не слишком выполнимы. Выходит, что режиссер не считается с либретто смыслом и духом самой истории. Дирижер не считается с возможностями вокалистов. Дирижер и режиссер не считаются друг с другом. На вопрос, зачем современной интерпретации нужен барочный оркестр, я ответа найти не могу. Ей куда больше подошла бы джазовая аранжировка. Выходит, какая-то диковинная вещь. На сцене видишь одно, в либретто читаешь другое, в оркестре слышишь третье, поют четвертое, а из разъяснений следует пятое. Противная осень, премьера в Большом театре, да не что-нибудь, Дон Жуан Моцарта. А в кассах прямо перед началом спектакля можно купить билеты, и вид у перекупщиков, которые рассчитывали на прибыль, плачевные. Премьерная публика не Эльвира, она сама обманываться не станет. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Убедительна ли версия провала сети российских нелегалов в США из-за предательства? Об этом говорим с замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым и бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве около 700 человек, по данным корреспондента «Радио «Свобода», собрались сегодня на пикет в поддержку жестоко избитого неизвестными журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. На акции выступили друзья и коллеги журналиста, а также гражданские активисты. Не менее 20 человек погибли, около 50 были ранены в результате взрыва, который произошел вечером в четверг в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. В Махачкале 7 милиционеров погибли сегодня в результате нападения боевиков. 2 сотрудника милиции и 3 гражданских получили ранения, убиты 4 нападавших. Парламент Ирака, собравшийся на первое заседание после выборов 7 марта, избрал своим спикером Осамо Ан-Наджаифи, представителя блока, возглавляемого экс-премьером Иядом Алауи. В Азербайджане Верховный суд отменил несколько приговоров оппозиционному журналисту Эйнуле Фатулаеву. Однако суд оставил в силе последний приговор по обвинению в незаконном хранении наркотиков, по которому главный редактор «Реального Азербайджана» должен отсидеть в тюрьме 2,5 года. В столице Южной Кореи, Сеуле, сегодня открылся саммит группы 20 ведущих стран мира. В центре внимания – вопросы борьбы с экономическим кризисом. Ближневосточное мирное урегулирование стало главной темой переговоров госсекретаря США Хиллари Клинтон и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, которые прошли в Нью-Йорке. Суд в пакистанской провинции Пенджаб приговорил к смертной казни через повешение женщину-христианку, обвиненную в богохульстве.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте: «Брестская крепость», фильм Александра Котта, «Ленинград» и «Часть петербургского мифа», кино «Без барьеров», фестиваль в Сочи. В ноябрьские каникулы на российские экраны вышел фильм Александра Котта «Брестская крепость». Представляя белорусско-российскую картину, продюсер Евгений Азикович говорил так.
Мы перед съемками фильма провели интересный эксперимент, когда мы взяли две группы и пустили в Москве, в районе Третьяковской, то есть практически в центре, по школам и институтам. С двумя вопросами. Что такое Брестская крепость? Спрашивали у детей и уже у юношества. Что такое Брестская крепость и что произошло 22 июня 1941 года? Что такое Брестская крепость, не ответил никто. Нормально ответить, что с этого началась Великая Отечественная война, не ответил никто. На вопрос, что произошло 22 июня 1941 года, естественно, отвечали. Слово «Великая Отечественная война» не произнесли ни юноши, ни дети. Чаще всего ответ началась Вторая мировая война. У белорусов их начинает при слове «война» начинает трясти. Просто для них, может быть, последняя, единственная оставшаяся святая вещь.
Это был продюсер фильма «Брестская крепость» Евгений Айзекович, а я прошу Илью Смирнова, который в этой программе отвечает за историческую литературу, поделиться впечатлениями о фильме в контексте тех изменений, которые претерпел образ Великой Отечественной войны в массовом сознании.
Я посмотрел нормальный, качественный советский фильм. Наверное, некоторые советские фильмы о войне получались лучше, хотя тоже не без недостатков. Недостатки «Брестской крепости» примерно те же самые, которые были традиционно характерны для советского кинематографа. Скажу о них чуть позже. А пока отвечаю на ваш вопрос. Когда смотришь «Брестскую крепость», понимаешь, лучшее, что можно сделать, вернуться к тому кино, которое мы имели 40 лет назад, и танцевать от него, исправляя его недостатки и осторожно пытаясь внести нечто новое. Потому что если дальше на экранах будет продолжаться духовное возрождение, которое я собирательно назвал бы «предстояние штрафбата попов», мы действительно получим поколение, не имеющее никакого понятия, что это была за Великая Отечественная война. Пока, мне кажется, уважаемый Евгений Азикович слишком пессимистичен. Все-таки не только для белорусов память о войне святая. Для многих граждан Российской Федерации она оставалась и остается едва ли не последней исторической ценностью, на которую можно было бы опереться. Может быть, еще освоение космоса. Не случайно именно по этим рубежам сопротивления прицельно били демифологизаторы, как в 1941 году по Восточному форту в крепости. Кинематограф тут играл важную роль, вроде тяжелой артиллерии. Потому что массовое сознание воспринимает прошлое не из источников и монографий, а через эмоциональные образы в искусстве. Петр Великий – это ведь не столько реальный Петр Алексеевич, сколько Николай Симонов, Владлен Давыдов, Алексей Петренко. Тоже из Великой Отечественной. Не случайно же появилось кино с таким эмоциональным подтекстом. Давайте вместе пожалеем о том, что Гитлер проиграл войну, а то было бы и в России чисто да уютно. Но это грубоватая методика. Как правило, работали тоньше. Ну, гитлеровцы, конечно, мерзавцы. Но главное противостояние все-таки не с ними, а у наших между собой. Вот, например, штрафники хорошие, политруки плохие. Что это за новая версия с точки зрения историка? Ну, никакая не новая. Восходит тоже к той стороне, проигравшей в 1945 году, конкретно к нашим соотечественникам, которые пошли на службу к Гитлеру. Потом им нужно было себя как-то реабилитировать, и они изобрели такую версию. Дескать, происходило не Великое Отечественное, а некое продолжение гражданской войны. Спор славян между собою. А то, что одна из сторон в этом споре оказалась одета в нацистскую униформу, ну, чисто случайно так получилось, нечего было надеть, а на улице холодно. Еще одна киноверсия, она намного благороднее и даже имеет историческое обоснование. Суть отражена прямо в названии фильма «Свои». Сопротивление фашизму как явление земляческое и племенное. Мы здесь свои, а к нам вторглись чужие. Конечно, этот фактор сыграл свою роль. Но если бы каждый из советских народов защищал только свою этническую территорию, Гитлер и Хирохита очень быстро чокнулись бы шампанским на германо-японской границе. Согласитесь, что для панфиловской дивизии Москва вовсе не была географически своей. Так вот, фильм Александра Котта возвращает нас к норме. К той исторической правде, которую можно и должно углублять, конкретизировать, но которая в основе своей не подлежит пересмотру. Люди, на которых 22 июня обрушилась величайшая война в истории. Кто они? Гитлер их считал недочеловеками. Продолжатели Гитлера обзовут совками. Нет, в фильме это нормальные живые люди. Мужчины, женщины, дети. В том-то и ужас, что в пограничной крепости было полно гражданского населения. Кто-то из людей лучше, кто-то хуже. Но большинство-то честные, хорошие. И в их жизнь с романами, интригами, доносами, житейскими заботами и привычным бардаком, когда на вокзале в кассе билетов нет и не будет, вторгается абсолютное, внеконкурентное зло в черной чертовне паучьих знаков. Документально точные, оттого невыносимо жуткие даже для взрослых зрителей эпизоды в госпитале, на мосту, в подвале, где прятались от фашистов женщины и дети, но плохо спрятались. Эти эпизоды создают вполне достоверный образ «европейской цивилизации», в кавычках, двинувшейся в 1941 году в поход на восток. Для чего двинувшейся? Чтобы освободить вас от большевиков и жидов. Эту версию в фильме озвучивает немецкий громкоговоритель в перерывах между обстрелами. Что ж, один из главных героев фильма как раз полковой комиссар Ефим Моисеевич Фомин, которого сыграл Павел Деревянко. Вполне реальный человек, сын кузнеца. Создатели фильма напоминают нам, крепость защищали советские люди разных национальностей. Характерный белорусский выговор радиста, зикр перед последней контратакой. Вот такие приметы исторической подлинности, их много, и они явно не случайны. Это позиция, очень немодная. Называется интернационализм. За него сценаристам и режиссеру отдельный земной поклон. Почему продолжалось безнадежное сопротивление в развалинах крепости? Без воды, еды, связи, медикаментов. Мы, бойцы Красной Армии, будем сражаться до последней капли крови. И символ этого сопротивления не чудотворная икона и не противовоздушная молитва, как в Михалковском «Гиньоле», а реальное знамя, сами знаете, какого цвета оно было. При этом в фильме показаны и причины того, что сопротивление с первых минут становится безнадежным. Их майор Гаврилов разъясняет лейтенанту НКВД. В самом начале показывает по карте, что к чему. Мол, успокойтесь, паникер, я один. Никто моих панических настроений не разделяет, но если немцы все-таки начнут войну, мы отразить их нападение не сможем. Опять же, у героя Александра Коршунова имеется совершенно реальный прототип. Профессиональный военный, из бедной крестьянской семьи, участник революции и гражданской войны. В фильме нет никаких проклятий дорогому вождю, их и не могло быть в то время, но очень ясное впечатление катастрофической неготовности к войне. То, что политические лидеры с портретов обеспечили своим мудрым руководством, погубили сильную армию, сотни тысяч людей, отданных Гитлеру на растерзание. Что касается недостатков картины, то они, как я говорил, традиционно советские. Ну, реалистические кадры без особых на то оснований перемежаются эпическими, когда оружие в руках героев вдруг обретает сверхъестественную точность, а то и мифопоэтическими. Сценаристы обходят неполиткорректную специфику времени и места. Западная Белоруссия, которую недавно присоединили к Советскому Союзу, и настроения там были, мягко выражаясь, неоднозначные. Выходы в современность. Трафаретные и, говоря по совести, просто провальные. Что ж, фильмы о поражениях снимать труднее, чем о победах. Блокбастер «Перл-Харбор» тому пример. Но «Брестская крепость» больше напоминает «Фермопилы». Это такое поражение, которое должно было заставить победителей задуматься о перспективах всей войны.
Своим мнением о фильме Александра Котта «Брестская крепость» с нами поделился Илья Смирнов. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Татьяна Вольцкая недели раньше начала разговор о литературно-художественном фестивале «Петербургский текст». И теперь она продолжает тему.
Участники фестиваля представляли собой достаточно пестрое собрание с очень разными векторами восприятия непростого явления, обозначаемого этим достаточно таинственным, по крайней мере уж точно спорным словосочетанием «петербургский текст». Оказалось, например, что даже имя не только литературного явления, но и самого города до сих пор воспринимается неоднозначно, говорит историк литературы Борис Фризинский.
Петербургский текст исчерпывает ли всю литературу, создаваемую в Петербурге, условно говоря? Петербург – это ведь и Петроград, и это Ленинград очень долго, да? И когда он стал Петербургом, я помню, как я долго думал, а голосовать ли за это переименование, потому что прекрасно сказал Лурье в свое время, замечательно.
Петербург невелик, и со всех сторон окружен Ленинградом.
Это замечательно сказано, очень точно. И сегодня какой это Петербург? Это город какого-то денежного быдла, и все.
Ну да, но я все-таки верю в то, что слово, название тоже влияет на жизнь, как мы говорим.
Ну, к чему-то обязывает, например, да, может быть. Но ведь слово «Ленинград» есть в русской поэзии, у Ахматовой, у Мандельштама. Блокада была блокадой Ленинграда.
Безусловно, но и Петербург тоже есть.
Но не в современном исполнении.
Для меня Ленинграда никогда не существовало. Я всегда внутренне называла его Петербургом. И очень многие люди так. Петрополь, Петербург.
Я это понимаю, но я всегда говорил «Питер», такой пролетарской формулой пользовался, только пока существовал советская власть. Когда она пала, то я перестал так его называть. И сейчас иногда я тоже говорю «Ленинград», потому что, когда я говорю о том времени, я говорю только «Ленинград». И, в конце концов, это всегда есть протест против режима. А режим каждый раз в итоге оказывается мерзким.
И каждый раз профанирует название.
Да. И сегодня ситуация кажется такой безнадежной, какой она не казалась даже при Брежневе, потому что тогда казалось, что этому можно вернуть человеческое лицо. Самое тяжелое, пожалуй, это отношение к прошлому, которое заброшено, которое не считается ни в какой мере интересным, достойным и так далее. Отчасти заслуженно, отчасти совершенно нет.
То есть вы считаете, что молодые не хотят о нем
помнить? Нет, они это все отринули.
«Ленинград как явление – это имя катастрофы», говорит поэт Сергей Завьялов.
Я был на поэтическом вечере одного очень хорошего финского поэта, такой Кискинина. Там я познакомился с одним французом, который спросил: «Ты из Ленинграда?» Потом так как-то: «У тебя много родственников погибло?» То есть, понимаете, в восприятии человека определенного рода, определенного мировоззрения, определенных настроений, Ленинград – это вот как сказать. А я родился в Хиросиме. Парадоксальным образом, ленинградская литература, наши великие, да, Кушнер, Бродский, Соснора, из тех, кто родился до войны, они как-то эту тему обходили. Так мне кажется, что это не свидетельство, скажем, какого-то равнодушия или инфантилизма, или бессердечие, а наоборот, это свидетельствует лишь о глубине травмы, которую перенесли все, кто связан с этим городом, через, скажем, своих родителей. Что если вы с детства постоянно слушаете разговоры о блокаде, то, естественно, у вас возникает некоторое отторжение от этого. И нужно, чтобы с вами что-то произошло, чтобы потом вы смогли уже как бы своим собственным образом и через свой собственный опыт завести подобный разговор. Скажем, вот гениальная книга об Освенциме, увенчанная Нобелевскими лаврами, это книга «Кадиш по неродившемуся ребенку» Имре Кертеса. Она как раз вся построена на том, что Освенцим – это дыра, о которой не говорится ни слова. То есть на протяжении всей книги автор говорит о чем угодно, но только не об Освенциме, где он был. Потому что это единственное, о чем он может думать. Потому что он травмирован настолько, что вся его личность уже как бы срослась и слиплась с этой памятью. А кроме того, эта память еще имеет страшную особенность, когда физические силы человека начинают сокращаться, она как бы вылезает внутри из подсознания и съедает человека. Человек, скажем, заболевает, сходит с ума. Ну как это было с Целаном? Целан был не в Освенциме, он был, так сказать, в лагере значительно более легкого режима, потому что в Румынии погибло всего лишь 50% евреев. Тем не менее, когда Целану исполнилось 50, и здоровье стало уже слабеть, он сошел с ума. Потом покончил жизнь самоубийством. Потому что после того, что человек пережил, он уже не может быть обычным человеком. Он весь опален вот этим вот адским пламенем, как сказали бы романтики. Никакой из этих дискурсов, который существовал до Второй мировой войны, был неадекватен описанию того, что произошло во время Второй мировой войны. И для этого нужно изобретение нового дискурса. А вот это как раз задача писателя.
Не все согласны с тезисом о необходимости изобретения нового языка для отображения новой реальности, говорит литературовед, филолог, профессор Петербургского университета Борис Аверин.
Что касается блокады, то я ведь очень много говорю. У меня сестра пережила блокаду. Конечно, это страх и ужас, и вообще. А вместе с тем моя сестра относилась спокойно и с шуткой. Я как-то ей дурацкий вопрос задал. Говорю, у тебя правда, что кошек ели? Она говорит, не говори глупости, кошек съели в первый месяц. Не блокаду ели кошек, а кошки исчезли в первый месяц из пищевого рациона блокадников очень быстро. Но вот этого зажигающего внутренности ужаса блокадного не было. И даже воспоминания, которые она делилась, они не были такими. Вот без такого вот провала в этот Освенцим. Вот это особенность человеческой памяти. У меня мать выключала телевизор при любом кадре из войны. Никакой военный фильм для нее был неприемлем. Для нее война – это двое голодных, плачущих детей, для которых никогда не будет еды. Вот это для нее война. А все, что там на экране показывают, это просто лучше не вспоминать.
Борис Аверин сомневается также, что право писать о блокаде имеют только те, кто ее пережил.
Естественно, Вадим Левенталь слышал о блокаде от бабушек. Вот у Левенталя это церковь, как она функционировала во время блокады. Пожертвования, которые приносили в церковь. Вот как они туда ходили. Никогда я не слышал о деятельности церкви, вот кроме этого произведения.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Сочи как-то незаметно для горожан прошел международный кинофестиваль «Кино без барьеров». Фильмы увидели школьники, для которых были организованы специальные детские программы с просмотром и обсуждением фильмов, но не увидели взрослые. На кинопоказах, кроме участников и гостей фестиваля, других зрителей не было. По крайней мере, так говорит Геннадий Шляхов.
Дело вовсе не в том, что показывали кино про жизнь людей, которых общество, и об этом говорят социологические опросы, не очень-то хочет замечать. Просто не было рекламы, и никто, в первую очередь местные и городские власти, не позаботились о зрителе. А жаль. Фильмы, показанные в программе фестиваля, обладали одним несомненным качеством. В каждой картине был герой. Об этом говорил Андрей Ишпай, режиссер, продюсер и председатель жюри фестиваля «Кино без барьеров».
Мы сейчас говорим в кино художественном большом, что отсутствует герой. А здесь другое. Здесь в каждом фильме герой. В каждом фильме человек внутренний состоявшийся. Потому что это надо обладать огромной силой человеческой, чтобы противопоставить свою душу, свой настрой какому-то физическому недугу. Это очень сильные люди, и как раз мне кажется, что этот фестиваль полон героев.
О международном кинофестивале «Кино без барьеров» знают немногие, прежде всего люди с инвалидностью. В этом году в конкурсе были представлены работы из 17 стран мира. Документальные, несколько игровых и даже анимационных лент о жизни людей с инвалидностью. Рассказывает директор региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Денис Роза.
Главная идея нашего фестиваля – это изменить отношение людей, это дать им какие-то новые мысли, впечатления. Мы понимаем, что за один показ, может быть, у вас не изменится все. Но все-таки, если мы можем хоть чуть-чуть затрагивать душу человека, или просто чтобы он задумался, что он что-то другое может сделать, помочь чем-то, или он может построить пандус, или он может пойти к соседу, предложить ему что-то, или он может взять на работу кого-то. Конечно, это наша конечная цель, чтобы изменилось общество, чтобы общество было готово принимать людей с инвалидностью.
Я полноценный человек, я могу ходить, бегать, прыгать, могу все, что угодно делать, я могу в футбол играть.
Для человека, впервые попавшего в кинозал на просмотр фильмов о жизни людей с инвалидностью, может показаться странным и непривычным, что герои картин, незрячие и неслышащие, люди, пользующиеся инвалидной коляской, взрослые дети с особенностями психического развития, не вызывают чувства жалости. На экране зритель видит сильных духом людей, чьи человеческие качества достойны всякого уважения. Документальный фильм «Быть вместе» режиссера Ольги Орлаускас о москвичах. В картине несколько не связанных между собой историй о девушке, танцующей в инвалидной коляске, о слепом от рождения парне, играющем в футбол, о молодой семье, воспитывающей сына с особенностями психического развития.
Мы старались, воспитывая его, как показывать ему, что он такой же, как все. По-моему, он не чувствует себя другим.
Передо мной стояла задача выбрать героев, которые ведут активный образ жизни.
О своем фильме рассказывает режиссер Ольга Орлаускас.
Это люди с инвалидностью, которые, преодолевая всевозможные трудности, проблемы, они все-таки добиваются своих очень высоких целей, которые подчас недоступны абсолютно здоровым людям, ну а людям с инвалидностью подавно. Мне было важно показать на экране, что если кто-то захочет, он может все.
Игровой фильм израильского режиссера Дрору Решефу о странной девушке Анне. Она моет полы в офисе, ждет дома родителей, погибших в автокатастрофе, ходит в театральную студию для людей с особенностями умственного развития и однажды влюбляется. По силе воздействия на зрителя этот фильм вполне сравним со знаменитой картиной Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». В Сочи картина израильского режиссера Дрору Решефу получила специальный приз жюри и прежде всего благодаря исполнительнице главной роли молодой актрисе Хилли Мэкиер. Готовясь к съемкам, она полгода ходила в специальный кружок.
Во время съемок фильма я поняла, что на самом деле большой разницы между людьми нет. Может быть, только снаружи или физически, потому что внутри мы все одинаковые, и я чувствую себя, свою личность.
Документальная лента Насара Замири «Как рыба в воде» о супружеской паре, людях очень маленького роста, мечтающих о рождении ребенка. На родине режиссера в Иране этот фильм запретили к широкому общественному показу. Этот фильм был показан у меня на родине на кинофестивале, но после этого мне было сказано, что эту картину запретят в стране, потому что в фильме мужчина прикасается к женщине. Речь идет о главных героях, о муже и жене. Мне предложили вырезать эти эпизоды, но я отказался. Документальный фильм российского режиссера Замира Готта «На линии огня» не запрещали, но и показать его широкой аудитории не удается. Двое русских ребят подорвались на мине, участвуя в антитеррористической операции в Чечне, а двое чеченских подростков лишились ног, отправившись на прогулку в лес. Сегодня и те, и другие играют за национальную сборную России, сборную футболистов-ампутантов. Рассказывает режиссер картины «На линии игры» Замир Готта.
На линии игры, это каждый поймет по-своему, или на линии огня, поскольку мы все идем по этой линии в жизни, и у каждого эта линия может привести непонятно куда, если мы свернем вправо-влево, и ребята фактически это все испытали.
Фильмы о людях, живущих с инвалидностью, снимают не только профессиональные режиссеры. Джонатан Рейд и Мэтью Гурни из Великобритании – инвалиды по слуху. Они привезли на фестиваль картины, снятые на собственные деньги, причем оба фильма сняты в жанре комедии. В первую очередь я хотел сказать, что жизнь – это комедия. Жестами на фестивальной сцене представлял свой фильм «Неслышащий от рождения» Джонатан Рейд. Если мы с вами будем смеяться, неважно, какие у кого есть проблемы, то жизнь будет лучше. Жюри фестиваля по достоинству оценило английские короткометражные комедии, присудив одну из них «Я и мой чокнутый доктор», снятый в стиле Чарли Чаплинского немого кино, приз за лучшее комедийное решение. Наград на фестивале было много. За лучший жизнеутверждающий, ломающий стереотипы фильм, за гражданскую позицию, за пронзительную историю, за смелое раскрытие темы. Количество призов вполне объяснимо. Кино без барьеров – фестиваль о жизни, а не о проблемах людей с инвалидностью. Вероника Скутина, например, в свои 20 с лишним лет успела сыграть одну из главных ролей в художественном фильме «Русалка». Позже документальный фильм «Исповедь» сняли о ней самой. Картина «Ника» была удостоена гран-при фестиваля «Кино без барьеров».
Мы попали в аварию. Через 2 месяца, когда я вышла из комы, мое осознание пришло сразу, что я осталась без ног, и это на всю жизнь. И вот на тот момент, переживая самый сильный стресс в жизни и жуткую депрессию, я, честно, хотела наложить на себя руки, потому что смысла в жизни я не видела.
Они почти ровесницы. Режиссеру фильма Анне Белянкиной и Веронике Скутиной, чья человеческая исповедь легла в основу фильма, нет и 30. Обе красивы, вот только одна из них в инвалидной коляске. Говорит режиссер фильма Анна Белянкина.
Разные мечты, личные, профессиональные, из личных. Просто хочу быть счастлива со своим любимым мужем.
Продолжает Вероника Скутина.
Я на самом деле мечтаю открыть свой собачий приют. Я очень люблю собак. А еще я мечтаю танго станцевать.
Документальные фильмы, показанные в Сочи, после фестиваля поедут в другие российские города, где их покажут для людей, живущих с инвалидностью, и, может быть, если получится, для других зрителей. Ведь это так важно, считает член жюри фестиваля актриса Евгения Симонова.
Я считаю, что вообще это должно входить в жизнь относительно здоровых людей. Это очень нужно для того, чтобы люди, страдающие чем-то, не чувствовали себя исключенными из общества. Но мне кажется, что в равной степени, может быть, даже в большей степени это нужно так называемым здоровым людям, потому что они далеко не всегда здоровы. И это настоящие уроки мужества, жизнелюбия.
В этом году фестиваль «Кино без барьеров» в Сочи проходил впервые. Партнером общественной организации «Инвалидов Перспектива» стал Оргкомитет Сочи-2014, который отвечает не только за подготовку к спортивным стартам зимней олимпиады 2014 года, но и является организатором так называемой «культурной олимпиады». В течение 4 лет в Сочи будут организованы самые разные культурные события, объединенные тематически в год кино, год театра, год музыки и год музеев. Фестиваль о жизни людей с инвалидностью стал одним из самых заметных событий года кино.
Извините, на основном материале Геннадия Шляхова допущена ошибка. Фильм называется «На линии игры», а не «На линии огня». Его режиссер Иван Болотников, а Замир Готта – продюсер. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи, как всегда, можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.